Около года тому назад был у меня долгий разговор в поезде с одним молодым американцем. Встретил он меня, казалось бы, случайно, хотя, конечно, случайностей в жизни не бывает, и сказал мне, что учит русский язык. Он искал веру, побывал в разных так называемых христианских группах, не нашел ничего, кроме лицемерия и обмана, и готов уже был совсем отказаться от поисков. Но тогда он услышал, что в России люди гонимы и страдают за свою веру. А там, где страдания, думал он, там, возможно, есть нечто истинное. И нет такого обмана, как у нас в Америке. И вот он стал учить русский, чтобы поехать в Россию и встретить там настоящих христиан. Мне, священнику Русской Православной Церкви, было удивительно слышать это, так как он никогда ранее не видел православного пастыря и даже ни разу не был на православном богослужении. У нас был долгий разговор о вере, и я увидел, что его чаяния были абсолютно здравыми. Мысль о том, что страдание, должно быть, свидетельствует об истинном, в то время как наша эгоистичная жизнь с удобством порождает обман. В IV веке великий православный богослов, святитель Григорий Назианзен, называемый также богословом, назвал нашу веру страдающим православием. Так это и было с самого начала, в течение всей истории Церкви. Последователи Бога распятого были гонимы и истязаемы. Почти все апостолы приняли венцы мучеников. Петр был распят вниз головой, Андрей распят на иксообразном кресте. В течение первых трех веков христианства верные спасались в катакомбах и претерпевали страшные страдания. Именно в катакомбах церковное богослужение, которое мы сегодня совершаем в почти неизменной с тех дней форме, было составлено в атмосфере постоянного ожидания смерти. По прошествии веков катакомб было время борьбы за чистоту вероучения, когда многие лжеучители пытались подменить собственным мнением богооткровенное учение, данное Господом нашим Иисусом Христом. В последующие века православные страны подвергались нашествиям арабов, турок, других нехристианских народов. И, наконец, в наши дни интернационалистов. Интернационализм, преследующий веру как никогда ранее, обрушился главным образом именно на православные земли Восточной Европы. Поэтому наша вера и ныне – вера страдающая. И в этом страдании по-прежнему есть то, что помогает сердцу обрести Божие откровение. Что, гонимое православие, страдающая вера в России, которую хотел познать вышеупомянутый молодой человек, может сказать нам сегодня? Явлена ли истина в России любящим сердцам? Согласно мирской логике, на это не стоит даже надеяться. Интернационализм правит железной рукой десятки лет, и с самого начала его намерением было искоренить веру. На некоторое время в конце 30-х годов он преуспел в этом, оставив неоскверненными очень немногие храмы. Лишь гитлеровское нашествие позволило русским вновь стать патриотами и уповать на нечто вне пресловутой интернациональной идеологии. До этого нашествия гонения на церковь были очень сильны. Сегодня положение немного лучше, но притеснения верующих не прекращены. В 60-е годы при Хрущеве была новая волна гонений, когда три четверти действующих церквей были закрыты. Позже Не считая крупные города, посещаемые туристами, в Москве и Ленинграде, например, можно было увидеть 30 или 40 действующих церквей. Были большие города в провинции с малым числом храмов или вообще без них. Поэтому верующему, дабы крестить своего ребенка, приходилось зачастую преодолевать сотни километров. Здесь я хотел бы сказать несколько слов о том, как Бог открывает себя страдающим христианам в России сегодня. Все вы, конечно, слышали об Александре Исаевиче Солженицыне, великом русском мыслителе и писателе, который был выслан из родной страны в 1975 году за то, что говорил правду о России, как он ее видел. Его возраст почти такой же, как и возраст самого интернационального режима. Следовательно, его нельзя обвинить в том, что он свои предубеждения сохранил от детства. Он жил типичной для Советского Союза жизнью. Рожденный через год после революции, он потерял отца во время Первой мировой войны. Изучал в ВУЗе математику, чтобы получить практичную профессию. Служил в армии во время Второй мировой войны и был с советской армией в Германии. В 1945 году его арестовали за написание непочтительных замечаний об усах, подразумевая Сталина, в личных письмах. Он получил 8 лет концентрационных лагерей. В конце этого срока, в 1953 году, он был выслан, что означало, что он в сущности не в тюрьме, но и не свободен поехать куда бы то ни было. Выслан в город в Южном Казахстане на краю пустыни. Там он заболел раком и чуть не умер от него. Но был вылечен в онкологической больнице, о которой написал роман «Раковый корпус». В этом месте ссылки он преподавал в школе математику и физику и втайне писал романы и рассказы. После смерти Сталина наступило недолгое время оттепели или смягчения, и ему было позволено быть свободным и опубликовать одну книгу в России в 1961 году. И тогда оказалось, что он был более диссидент, чем интернациональное правительство ожидало, и ему не позволили напечатать ничего более. Однако его романы начали печатать за пределами России. Это сделало его очень неудобной знаменитостью для советской номенклатуры, особенно когда в 1970 году ему была присуждена Нобелевская премия и было позволено получить ее лично. В 1975 году он был в конце концов насильственно выслан, будучи предуведомлен о высылке лишь за несколько дней, и отправлен в Западную Германию. Затем Солженицын жил в Вермонте и продолжал писать. Он говорил Западу о важном, о смысле богоборческого эксперимента в России. Он смотрел на эксперимент в первую очередь не с политической точки зрения, но с более основательной, более духовной перспективы. В некотором смысле он символ современного православного возрождения в России, потому что он сам претерпел в более чем 60-летних страданиях русских и вышел непобежденным. У него очень сильная христианская вера и миссия к миру, основанная на собственном опыте. Его монументальная книга «Архипелаг ГУЛАГ» должна быть прочитана каждым, кто хочет понять смысл богоборчества в его практическом осуществлении в России и что оно делает с человеческой душой. Солженицына не ожесточил лагерь. Он вышел победителем, потому что обрел христианскую веру. Он свидетельствовал, что система антихристианства не является русской, но она суть категория интернациональная. Однажды вдруг возникает идея, что атеизм есть истина и что Бога нет. Тогда, как писал в своих романах Достоевский, все становится дозволенным. Становится возможным экспериментировать со всем, что приходит к тебе, с любым душевным устремлением, любой новой точкой зрения на вещи, любым новым видом общества. Значение Солженицына в том, что он показал, как только атеизм становится доминирующей философией, является идея, что все религии должны быть уничтожены. Эта идея в центре коммунистической философии. Тогда становятся необходимыми концентрационные лагеря. Человек нуждается в вере, и если она запрещена, он должен как-то добиваться освобождения. Следовательно, раз богоборчество основывается на греховной поврежденности человеческой природы, тюремная система ГУЛАГа является естественным выражением противоправославного эксперимента в России. Это, однако, не главный вопрос. Главное же, о чем я хочу говорить, это о том, что случилось с Солженицыным в религиозном отношении, когда он попал в тюрьму, так как именно там открылся ему Господь. ГУЛАГ в одно и то же время обнажает поврежденность человеческой природы и вместе с тем является основанием для воскрешения человека. Это именно то, что делает духовное возрождение, которое сейчас происходит в России, намного более глубоким, чем различные духовные возрождения в свободном мире. Вот что говорил сам Солженицын о том, как он пришел к вере. «Согнутой моей, едва не подломившейся спиной, дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт. Как человек становится злым и как добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В преизбытке власти» — Александр Исаевич был в армии офицером — «я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащен был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра». В этот момент его сердце начинает становиться кротким и восприимчивым, и соразмерно этому получает откровение. «Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями. Она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна. Она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце неискорененный уголок зла». Насколько глубже это наблюдение, чем все, что мы на Западе можем сказать, основываясь на нашем собственном опыте? Это глубже, потому что основано на страдании, которое является подлинной сущностью человеческого состояния и началом подлинно духовной жизни. Сам Христос прошел путем страданий и распятия, и опыт России дает возможность тем, кто это переносит, видеть глубоко. Вот почему христианское возрождение в России – настолько глубокое явление.